О падении пятого цилиндра будет сказано ниже. Шестой упал в Уимблдоне, в то время как мой брат караулил двух женщин, уснувших в шарабане. Он видел, как вдали за холмами сверкнул зеленый огонь. Во вторник маленькая компания, все еще твердая в своем решении добраться до моря и сесть на пароход, проехала к Кольчестеру через взволнованную, кишащую беглецами страну. Известие о том, что марсиане завладели Лондоном, подтверждалось. Их видели в Лайгете и даже, как говорили, в Низдоне, но брат не видел их до следующего дня. Рассыпавшись по окрестностям столицы, огромные толпы народа стали ощущать нужду в съестных припасах. И по мере того, как голод вступил в свои права, право собственности утрачивало свое значение. Фермерам приходилось с оружием в руках защищать свои скотные дворы, свои амбары и созревающий хлеб на корню. Большинство беглецов, как мой брат, двигалось на восток, и только немногие, пришедшие в отчаяние, возвращались в Лондон, чтобы добыть себе пищу. То были жители северных предместий, знавшие о черном дыме только понаслышке. Брату говорили, что в Бирмингеме собралось больше половины членов парламента и что заготовляются огромные запасы сильных взрывчатых веществ для автоматических мин, которые предполагалось заложить на всем протяжении Мидленда. Одновременно рассказывали, что Мидлендская железнодорожная компания заместила новыми людьми машинистов и кочегаров, разбежавшихся в первый день паники, и восстановила железнодорожное сообщение из Сен-Альбанса по северной линии во избежание дальнейшего скопления народа в ближайших к Лондону графствах. В Чиппинг-Онгаре были развешаны объявления, извещавшие, что в северных городах собраны большие запасы муки, и в течение 24 часов будет произведена раздача хлеба окрестному голодающему населению. Это известие не повлияло на изменение плана бегства, составленное моим братом. Все трое продолжали весь день двигаться на восток и нигде не видели обещанной раздачи хлеба. Да, впрочем, и никто ее не видел. В ту ночь упала седьмая звезда на холме близ Примроза. Ее видела мисс Эльфинстон, державшая караул посменно с братом по ночам. В среду, переночевав на несжатом поле пшеницы, беглецы добрались до Чельмсфорда. Здесь какая-то шайка из местных жителей, называвшая себя комитетом общественного питания, завладела их лошадкой как предметом продовольствия, не дав им в обмен ничего, кроме обещания выдать на другой день их долю при дележе. Здесь ходили слухи, что марсиане уже в Эппинге и что пороховой завод Вальдгемского аббатства разрушен после бесплодной попытки взорвать на воздух одного из марсиан. Люди взбирались на колокольни, чтобы выследить приближение марсиан. Мой брат предпочел, к счастью, как потом оказалось, продолжать путь к берегу моря. Не дожидаясь раздачи пищи, хотя все трое были очень голодны. В полдень они прошли Тиллингом, в котором было до странности пусто и тихо. Они не встретили ни души, кроме двух-трех мародеров, шнырявших по домам в поисках съестного. За Пилгамом они вдруг увидели море, и на нем удивительное разнообразие флотилий всех видов. После того, как судам нельзя было больше подниматься вверх по Темзе, они подошли к Эссекскому берегу, Гарвичу, Уолтону и Кектону, а потом к Фульнесу и Шуберу, чтобы забрать оттуда пассажиров. Они расположились на взморье огромным серпом, конец которого терялся в тумане у самого Неза. У берега толпились рыболовные суда — английские, шотландские, французские, голландские и шведские, паровые баркасы с Темзы, яхты и электромоторные лодки. За ними виднелись суда более крупного калибра, целая масса грязных грузовых судов, угольные баржи, нарядные купеческие корабли, пассажирские пароходы и большие океанские суда. Был тут один старый белый транспорт, а также небольшие белые и серые линейные пароходы из Саутгемптона и Гамбурга, и вся линия, синевшего вдали берега за Блэквотером, почти до самого Мальдена, кишела лодками, перевозившими пассажиров на суда.